Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия. Сегодня, в четверг, седмицы второй по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Затем вашему вниманию мы предлагаем беседу редактора Валерия Духанина с Александром Юрьевичем Евдокимовым. Тема сегодняшней встречи – современный взгляд православного христианина на проблему масонства. Завершит час очередная беседа с русским писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 27-е зачало, 8-я глава. С 23 по 27 стих. «И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем!“ И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“» Господь велел ученикам отплыть на другую сторону Тивериадского моря. Когда мы оказываемся на корабле в море, мы должны молиться ко Господу, исполняясь доверие тому, кто знает, что значит быть среди бури в море. За ним последовали ученики его. 12 апостолов не отступают от своего учителя. Они подлинные ученики Христовы, идущие вслед своему Спасителю, куда бы он ни пошел, через все опасности и трудности. Многие хотели бы достигнуть неба, идя по другим дорогам. Но кто хочет быть со Христом в будущей жизни, должен следовать, куда Он ведет, будь то корабль, больница или темница. Мы видим растерянность учеников перед опасностью. Кто решился идти за Христом, пусть знает, что ему не избежать трудностей. И вот сделалось великое волнение на море. Эта буря была ради них. Христос хочет показать им, что те, кто переправляется с ним через океан этой жизни на другой берег, должен ожидать на своем пути бури. Прежде вечного покоя — смута житейского моря. Лодка покрывалась волнами, а он спал. Только в этом Евангелии мы слышим о сне Спасителя. Это был сон, чем-то напоминающий сон Ионы среди бури, но исполненный совершенного, святого покоя, всецелого упования на волю Небесного Отца. Никакая вина, никакой страх не омрачали этого покоя безгрешного Господа. Блаженны те, кто с чистой совестью во упокоении трудов и телесной своей немощи может преклонить главу. Как апостол Петр, когда он спал в темнице, прикованный с двух сторон цепями стражей. Как апостол Павел на корабле среди нестихающей бури. Господь спал, испытывая веру своих учеников. Сохранят ли они надежду на Него, когда, кажется, Он уже не участвует в происходящем с ними? И вот ученики, знающие море рыбаки, охвачены ужасом. В страхе они подходят к своему учителю. А куда им было еще идти? Какое счастье, что Он рядом с ними! Они разбудили Его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Не зря говорят, кто в море не плавал, тот Богу не маливался. Скорби и опасности, говорит преподобный Силуан Афонский, многих научили молиться. Ученики молятся: «Господи, спаси нас!» Они верят, что Он может спасти их, и умоляют о спасении. Христос пришел в мир, чтобы спасти нас, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Они зовут Его Господи и молятся: «Спаси нас!» Христос спасает только тех, кто исповедует Его своим Господом. Их мольба: «Погибаем!» Они сами в себе осуждение смерти имеют, и потому так говорят: «Мы погибнем, Господи, если Ты не спасешь нас». Пока мы не осознаем, что погибаем для вечности, мы не научимся по-настоящему молиться. Смысл духовной жизни заключается во все более глубоком осознании нашей гибели и во все более решительном нашем обращении ко Господу. В этом суть духовной брани. И, как мы видим на апостолах, сама молитва есть сражение. Христос спал, чтобы призвать нас ко спасению. Сила и благодать Христова идут к ученикам на помощь. Иногда может показаться, что Христос спит, когда Церковь Его среди бури. Но Господь всегда с нами. Он упрекает учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» У учеников Христовых не должно быть страха. Господь говорит о причине их страхов — маловерие. У многих, даже из тех, кто истинно уверовал во Христа, вера еще мала и порой не выдерживает испытаний. Верою мы должны прозревать через бурю другой берег и укреплять себя надеждой, что милостью Божией достигнем его. Господь, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Обыкновенно после бури бывает еще какое-то волнение воды, прежде чем она совершенно успокоится. Но когда Христос говорит, не только прекращается буря, но все следы ее исчезают. И мы знаем, что великие бури, сомнения и страха в душе, сменяются иногда чудесным покоем. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Никогда не перестанет род человеческий удивляться делам Христовым. Все, что Он делает, чудесно, наполнено бесконечной мудростью, силой и любви, как Он Сам. Тот, кто имеет власть над ветрами и волнами, Творец, Промыслитель и Спаситель, Господь наш, может все совершить. И мы не напрасно с таким доверием предаем Ему нашу жизнь среди самых великих бурь, все опрокидывающих внутри нас и вокруг нас. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Нашу передачу продолжает беседа редактора Валерия Духанина с доктором технических наук, профессором Александром Юрьевичем Евдокимовым.
Александр Юрьевич, вот очень часто среди православных людей можно услышать разные рассуждения по поводу масонства, да, вот масоны или жидомасоны, вот они то-то и то-то предпринимают, но что же такое масонство на самом деле, чем оно является по своему существу?
Ну, история эта достаточно долгая, тут можно много говорить. Я постараюсь кратко сформулировать прежде всего цели, которые масонство ставит перед собой. И важнейшая цель – это даже идея, я бы сказал, этого движения – это создание, построение идеального общества на Земле, идеального государства. Общество всеобщего благоденствия экономического и общество юридической справедливости, правовое государство, как сейчас говорят. Идея эта, в общем-то, самая благая, очень заманчивая, очень увлекающая многих, и у нее есть единственно два недостатка. Первый недостаток – это 100% антихристианство этой идеи. Известны слова Спасителя: «Царствие мое не от мира сего». Значит, идеальное государство с позицией православия мы на земле построить не в состоянии, потому что основным препятствием к этому служит испорченная природа человека, испорченная в результате катастрофы грехопадения. Это первый недостаток. Второй недостаток с позиции науки. Это тоже чистейшей воды утопия. Повторяя Антона Павловича Чехова, можно сказать, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Существуют объективные законы мироздания, того мира, в котором мы живем после грехопадения, то, что изучает наука, законы термодинамики, законы информодинамики, которые говорят, что это совершить невозможно в принципе. Почему? Потому что существуют необратимые потери вещества, энергии и информации, высоким стилем говоря. А если на пальцах, что называется, объяснять, то существует разнонаправленность процессов в биосфере и в техносфере. То есть все, что делает человек, вся деятельность человека, даже если брать только ее положительный аспект, она вся направлена против законов природы. То есть мы вносим дисбаланс, мы нарушаем экологическое равновесие даже при самых наших хороших намерениях. Ну а изучая историю, мы знаем, что не всегда намерения человека бывали самыми хорошие. Значит, вот два пункта, по которым идея создания идеального общества несостоятельна. Это, повторю, антихристианство в духовном смысле, и это явная утопичность с позиции классической науки. Но идея эта, повторю, она очень привлекательна, и человечество к этому стремилось всегда, еще задолго до пришествия Спасителя. И примером такой цивилизации, которая к этому стремилась, и, надо сказать, много в этом преуспела, это цивилизация Древнего Египта. Недаром один из символов масонства – это пирамида, стеклянные такие пластмассовые пирамидки можно купить сейчас в любом киоске, где продается оккультная атрибутика. Египтянам удалось это сделать, но на очень незначительный процент, конечно, но тем не менее, когда идея реализовалась в плане того, что цивилизация не противоречит, насколько это возможно, природным процессам. Здесь действует гармонично, вписываясь в эти процессы, и египетская цивилизация просуществовала без малого где-то 4000 лет. Повторить это уже невозможно, потому что у нас не остается времени на такие эксперименты. Что же касается всеобщей справедливости, то понятно, что общество рабовладельческое, и там этот вопрос, в общем-то, решен быть не мог, как не может он быть решен и в любом другом обществе. Преемственность, поэтому, мы видим историческую, с глубокой древности прослеживается, если говорить уже непосредственно о тех организациях, которые называются масонскими, то это рубеж 17-18 веков. Первые документы, насколько я знаю, уже исторические подлинные документы, говорящие о появлении масонских лож в России, это царствование Анны Иоанны, 1730-е годы. И затем масоны в 18 веке заполняют тот духовный вакуум, который возник особенно в элите русского общества вследствие упразднения патриаршества и превращения священника фактически в государственного чиновника. Вот этот вакуум, он заполнился, обязательно заполняется пустота, заполнился масонскими идеями, которые очень и очень привлекательны. Государство, основанное в Новом Свете в 1776 году, Соединенные Штаты Америки, оно целиком базируется на этих принципах. Пожалуйста, можно взять долларовую бумажку любого достоинства и посмотреть, значит, какая на ней символика. Она будет стопроцентно масонская. Надо отметить ради справедливости, что Соединенные Штаты в этом плане преуспели. Если мы говорим на сегодняшний день, где наиболее высокий уровень жизни в экономическом плане, это Соединенные Штаты. Где наименьший уровень взяточничества, это Соединенные Штаты. Где правовые аспекты в обществе действуют наиболее сильно, это Соединенные Штаты. Но это не значит, что это создано идеальное общество, потому что страшное духовное разложение, которое все это сопровождает, оно нам говорит о правильности слов Спасителя, что без меня вы ничего не можете сделать. И царствие мое не от мира сего. Еще раз повторю, это доказывается нам всей истории Соединенных Штатов и особенно истории современности, вот то, что мы сейчас переживаем. Дальше, если говорить о России, то масонство, значит, зародившись в 18 веке, попав в Россию в это время, укрепляется, расширяется. Можно почитать, пожалуйста, в художественных произведениях тот же роман «Война и мир», где Толстой очень правдиво все это описывает, причем говорит о том, что основная масса этих людей идеями-то особо не увлекалась, кто-то видел в этом экзотику, кто-то видел в этом средство продвижения по службе, положение в обществе добиться, а кто-то просто, значит, заполнял скуку существования своего. Но в этой же среде зародилось и движение, которое позднее уже после выступления было названо декабристским. Это 100% масонское общество, это люди, которые изменили присяге, которые явились государственными изменниками и которые пытались поколебать основы Российской империи в самой основе. Если прослеживать нашу историю дальше, то, пожалуйста, революция 1917 года, та же самая картина, если говорить о временном правительстве, значит, все три состава его, это 100% масонские. При этом мы черной краской всех не мажем, потому что следствием этого явилось, что отход значительной части элиты русского общества от православия. И люди могли вполне искренне действовать по своим убеждениям, желая сделать как лучше. Ну и по словам современного уже классика, получилось-то понятно, как всегда. То есть получилось не слишком хорошо. Значит, если говорить о современности, то тайные организации, которые раньше были тайными, они давно уже не тайными. Хорошо известны такие организации, как Билдербергский клуб, трехсторонняя комиссия, включающая в себя представители элиты западного общества, которые регулярно собираются для решения политических, экономических вопросов. Это те люди, которых Иван Александрович Ильин в свое время назвал мировой закулисой. Это достаточно хорошо известно, хотя существует и тенденция представлять их как просто неких культурологов, которые работают в области культуры, науки, литературы, искусства, образования. Они действительно здесь тоже работают, и нет областей, где бы они не действовали, но этим самым пытаются затушевать истинные цели, а истинные цели – это цели уже антихристианские, безусловно. Хотя, повторяю, не мажем всех черной краской, безусловно. Вот когда говорят, вы упомянули, термин «жидомасоны», «жидомасонский заговор» и так далее. Очень правильные, интересные мысли по этому поводу высказаны как православными мыслителями, так и мусульманскими современными. Один из идеологов мусульманского терроризма современный, он правильно заметил, что если бы и мусульмане, и христиане соблюдали в точности требования своих религий, то никакие жидомасонские заговорщики, так называемые, ничего не смогли бы сделать. Но более развернуто с православных уже позиций владыка Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев, в своей работе «Самодержавие духа» он очень точно все это определил, что идея жидомасонского заговора, она очень примитивна, и ее последователи при реализации вот этой идеи, они могут привести к крайне негативным последствиям, а положительных результатов здесь достичь невозможно, потому что зло, истребить злом не представляется возможным. Вспомним слова последнего нашего императора, который просил не мстить за него, повторив, что злом зло не уничтожишь. Идея-то в чем? Не в том, что кто-то управляет историческим процессом. Этим невозможно управлять. Исторический процесс с православной позиции определяется божественным промыслом и свободной волей человека. И вот то, что мы имеем, отрицательные результаты в нашей истории, в российской, это прежде всего потому, что не какие-то враги действуют, они действительно существуют, а то, что мы сами, люди православные, отходим от духовных устоев своей веры. Весь XIX век, вся история XIX века тому доказательство, когда элита общества увлекалась и спиритизмом, и восточными религиями, всем чем угодно, но о христианстве просто-напросто позабыло. Поэтому все события 1917 года, они не представляются какой-то неожиданностью, каким-то несчастьем. Это события вполне закономерные. И владыка Иоанн справедливо пишет, что да, есть отдельные люди, есть тайные сообщества, есть открытые сообщества, есть целые цивилизации, государства, которые злоупотребили свободой нравственного выбора, которые сделали зло своим орудием. Но все несчастья, которые происходят в истории, с Россией в частности, это не есть плод деятельности этих заговорщиков, это есть плод апостасии самих православных людей, и с этим нельзя не согласиться. Вот это основная мысль, поэтому можно здесь с научной точки зрения еще добавить, что иногда представляется как искушение, очень такая хорошая в кавычках мысль, давайте уничтожим всех вот злодеев и после этого заживем счастливо. Значит, отбросив этический компонент этого момента, то мы увидим, что произведя такие мероприятия, мы освободим экологическую нишу с научных позиций, а экологическая ниша пустой быть не может. Мы ее сами же заполним на другой день, и все наши усилия, все потоки крови, которые будут это сопровождать, естественно, они окажутся совершенно бессмысленными. Поэтому не зло победит зло, но только добро и только любовь к ближнему. Вот это необходимо помнить. И никоим образом не придавать значения этому, не думать, что кто-то в состоянии управлять историческим процессом. Да, власть в мире в настоящее время, да уже с конца 19 века, в общем-то, в основном принадлежит так называемой мировой закулисье. Но это не значит, повторяю, что они способны управлять ходом исторического процесса.
Вы слушали беседу редактора Валерия Духанина с доктором технических наук профессором Александром Юрьевичем Евдокимовым. Наша программа завершает беседа с членом Союза писателей России, русским писателем Борисом Федоровичем Споровым. Борис Федорович, вы сказали, что вы обнаружили в своих архивах очень много материала, который не был опубликован. Может быть, немножко поговорим и об этом тоже.
Я сейчас скажу вот о последней публикации. В журнале «Роман-журнал 21 века» это в Союзе писателей России издается. У меня там прошла повесть «Кошачий хутор». Я не удивлюсь, что повесть эту не особо, может быть, воспримут и даже не особо поймут, потому что это мое творчество, вот творчество, которое не сразу понимается, точно так же, как у меня прошла повесть «За пьяной рекой», или же в издательстве «Патриархия» в книге она называлась «Руся», эта повесть. Так вот, эту самую «За пьяной рекой» или «Русю» я носил вроде бы к своим людям, в Москву, там еще в другое место, и не печатали. Нет, это не пойдет, это вот то, начинали говорить по-дружески, что не удалось и прочее, прочее. И я уже поверил, что вроде бы, ну, наверное, ошибся, наверное, как-то перемудрил и так далее. А потом вдруг раз и опубликовали в журнале «Родная Ладога» в двух номерах. Опубликовали, значит, эту повесть, и потом сразу, уже вскоре уже, опубликовали в книге в «Патриархии», и за эту книгу дали премию общероссийскую, хотя и без денег, но грамоту. И все стали говорить, что хорошая повесть. И вот это тоже из той же серии, так я уж взял и подписал не повесть «Кошачий хутор», а под заголовок «Социологический портрет» сделал, чтобы как-то, может быть, смягчить, что ли. Но я считаю, что вот эта повесть, как и «Руся» или «За пьяной рекой», одна из серьезных повестей, и если будут меня печатать в будущем, то это будут читать. И я поэтому, как бы, короткий обзор делаю, я, в общем, доволен тем, что вот эта повесть прошла, прошли стихи вот эти в антологии, ну, еще что-то прошло. И прошла статья о Пушкине, которую мы читали с вами на Радонеже. Она тоже прошла в газете пока, может быть, в журнале напечатают.
А духовные искания Толстого уже были опубликованы?
Нет, это никто сейчас печатать не будет.
Но Радонеж, во всяком случае, озвучил.
Радонеж озвучил, а до печати это, по-моему, до книги, если книга будет выходить, только тогда и опубликуют. Потому что ни Москва, тем более сейчас без главного редактора покойного, ни родная Ладога, ни роман-журнал, наверное, невозможно печатать. Потому что, опять-таки, возникнет вопрос, ну как мы своего гения вот будем... Да я гения не порочу. Я порочу его, так сказать, ересь. Если ересь называется гением, тогда уже, братцы, мы уже... У нас нравственное помешательство. Вот. Нельзя ересь называть гением. А если у него есть произведения гениальные, скажем, говорят, Анна Каренина, так ведь и Анну Каренину Федор Михайлович Достоевский разделывал, будь здоров, под орех, за его Левиных, за его, так сказать, непротивление. И даже есть такие слова, такие писатели, как Лев Толстой, наши учители. Да только чему они нас учат? Понимаете? Вот, так на эти слова Достоевского Толстой не ответил ничего. Или решил, что не стоит ввязываться, а скорее всего так, потому что Достоевский дал бы еще ответ. Или же просто-напросто нечего было сказать.
А все-таки вот немного о Толстом еще. У нас до сих пор существует какое-то предубеждение по отношению к творчеству Льва Николаевича. Вот у нас прошло несколько передач на Радонеже, и тоже ожесточенная была полемика вокруг книг, прошедших уже. Мы давали фрагменты труда Николая Ставрова, Вторая мировая Великая Отечественная, где он назван зеркалом русской революции, глава называл зеркало русской революции. По-моему, все объективно. Ваша работа прошла. Совсем недавно я был в магазине «Библиоглобус» на Большой Лубянке. Продается маленькая книжечка «Евангелие для детей» Льва Николаевича Толстого. Вот где все наши цензоры из патриархии, которые, в принципе, допускают такие вещи? А ведь никто, не задумываясь, купит и прочтут ребенку.
Ну, а так, работают люди, а наши, в общем-то, кадры хлопают ушами или повторяют вслед за глупостью глупость, потому что нельзя, надо всю литературу XIX века надо пересмотреть, потому что она вся оболгана, она вся передернута. Надо и Лескова пересматривать, и переоценивать. Да всех надо заново, потому что нам в 20 веке уже, когда только началось обосвоение 19 века, мы должны были понять все, и Гоголя, и Пушкина, и все, нам преподнесли их в социалистическом реализме. Нам их дали вот так, как хотели нас воспитать. Не дали нам разобраться в них, и мы так до сих пор и не разобрались. И Толстой, захлебываясь Толстым, а статьи, вот я когда готовил материал, брал, ну, такую нелепость несут в статьях, понимаете ли. Ну, просто смотришь, как можно? А можно. Можно, потому что Толстой гений, и на нем можно сыграть. За счет его можно списать все. Я же не говорю, что севастопольские рассказы там плохие. Да замечательные рассказы. Замечательные.
Да и «Война и мир».
Да и «Война и мир», за исключением там отдельных сцен, когда там, так сказать, с иконы он, так сказать, все перевертывает с ног на голову. И «Война и мир» замечательные, читают люди и до сих пор все, и будут читать. Но ведь есть другой Толстой. Ведь почему я написал статью «Два Чехова»? Один Чехов написал «Мужики», а второй Чехов «Бабы» написал. «Мужики», я считаю, безобразная повесть, а «Бабы», по-моему, хорошая повесть. И тот же Чехов написал рассказ «Спать хочется», который не имеет просто морального права писатель печатать, писать и печатать. Показывает, как, значит, девочка 13-летняя удавила ребенка. Это что такое? Надо об этом говорить. Надо. А ведь этот рассказ, он стоял в учебниках начальных классов. И всем это читали вслух в классе. Во время войны я сам слышал своими ушами. И она удавила и с улыбкой уснула. Надо... Разобраться надо, а разобраться некому, и сил нет, и денег не платят за то, что работаешь, вот печатает человек, а деньги ему не платят, а что, пускай живет как хочет.
А может быть и невыгодно и разбираться до конца тем, кто не платит?
Конечно, им надо, чтобы все осталось так, а сейчас модерновая литература пошла нового времени. Чтобы вот пошли там Пелевины и прочие недоноски. Ну, вот ведь в чем дело. То есть там у нас отобрали культуру, прервали ее, а сейчас вообще наизнанку выворачивают. И если мы сами, вот русские писатели, не проявим энтузиазм, не будем вот выпускать таких вот книг, как «Антология поэзии» и других, не будем... стараться сделать свои журналы такие, чтобы их читали, вот наши журналы читали, а не вражьи, то, в общем-то, угроза очень большая.
Борис Федорович, ну вот в начале этой беседы вы сказали вот эту вот формулу «красота спасет мир». Вы постарались объяснить слово «красота». Оно утеряно, это понятие, у современного поколения. Что такое красота? Я думаю, что красота – это еще эти гармонии. Гармонии, божественные гармонии, да, которую Господь создал в этом мире. Но есть еще одно слово, которое подлежит объяснению. Это спасение. От чего и кого нужно спасать? И что мы спасаем в этом мире?
Мы спасти себя не можем. понимаете ли, мы просто-напросто хотим как-то, хоть как-то спасти Отечество свое. Ты уж, Господи, нас прости, нам Россию надо спасти. Мы надеемся на Спасителя, что Господь нас спасет за наши, так сказать, раскаяние, за наше покаяние, так сказать, простит нам грехи. Вот. А что мы можем сами, я сомневаюсь, что мы очень много можем, но мы можем быть нравственными. Вот нравственными мы можем быть сами, понимаете ли. А я считаю, что нравственный человек – это все равно, что православный человек, потому что не всякий православный нравственный, но всякий нравственный православный, даже если он не верит даже, понимаете ли.
То есть исподволь чувствует страх Божий.
Ну, конечно, конечно. Он выполняет то, что заповедано Господом. И нравственность его идет изнутри, изнутри. Поэтому об этом прежде всего и надо позаботиться. И Путину, и Распутину, и Медведеву, и даже Жириновскому неплохо об этом подумать. Вот. Правда, начинать с себя надо.
Борисович, а мне кажется, еще вот такое устремление в вечность, потому что все мы, вот от самого простого работника до правителя, должны, наверное, жить не все-таки сиюминутными ценностями, не здесь, на этой земле, а вот согласно евангельской притче, если будете заботиться о будущем, о вечном, о Царстве Божьем, о спасении своей души, то и все земное само собой приложится. Наверное, в этом был подвиг наших великих русских писателей, которые создавали такие нравственные максимы для того, чтобы жить там, а не здесь, во временной жизни, и поэтому их слава пережила их.
Нет, по-моему, здесь вы несколько идеализируете. Все-таки писатели и какие-то творцы, скажем, художники даже, они были, так сказать, одарены Господом, талантом были одарены. Пушкин тоже, и Гоголь, и прочие. Они, наверное, часто не задумывались даже о том, как им там будет и что там будет. Они просто делали доброе здесь, сеяли любовь и жили творчеством своим. А если бы он задумывался о том, а как я хорошо сделал, попаду я туда в рай или нет, то у него и творчество не шло.
Значит, это было им органически присуще.
Ну, конечно, конечно. Вы спросили насчет архивов. Да, я как-то и заболел даже от этого. Здоровье уже не позволяет мне даже в центр съездить. Из квартиры почти не выхожу. И из загорода мне дети привезли мои бумаги, говорят, папа, вот они там мешают, куда их девать? Ну, я говорю, ну, куда девать, давайте, сваливайте сюда. А это мои, значит, черновики, недописанные там что-то, ну и прочее. В общем, архив. И я, значит, стал потихоньку разбирать. Стихов много там нашел и прочее, прочее. И вот среди всех этих бумаг у меня, значит, попались такие очерки, что ли. Это не художественные произведения, конечно, статьи или очерки. Я, скорее, это такие очерковые вещи, о которых я и забыл уже. «Осада» — это про Троице-Сергиевую лавру. Монастырь, верно, тогда он еще был, по-моему, когда была осада его 16 месяцев. Потом, значит, о Стефане Пермском, тоже статья, о святителе Сафронии Иркутском. Поленов и его картина о Христе. И последнее, что было написано тогда, там в архивах попалось, Солженицын и его статья или работа «Как нам обустроить Россию». И вот я отложил их и стал читать. И меня вдруг поразило то, что все они и сегодня актуальны по-своему. Актуальны. И, видимо, потому что я и пытался их так делать. Но напечатаны они не были, по-моему, отрывочно, то ли о Софронии Иркутском, то ли о Стефане Пермском. В ЖМП было опубликовано.
Мне попалась на глаза фамилия Просвирнин. Это отец Иннокентий, наверное.
Да, отец Иннокентий. Вот это здесь вот его статья была. Это о Софронии Иркутском. Единственный он написал научную такую статью. Раскопал, много поправил. И, в общем-то, достойная статья была опубликована в ЖМП. Когда он еще был, просто, так сказать, не был... этим священник Анатолий Просвир. Не знаю, что было опубликовано, что не было. Но вот давайте вот по порядку. Почему мне показалось это актуальным? Вот взять осаду. Осаду Троицы Сергиевой Лавры. Вы понимаете, я когда впервые попался мне материал дореволюционного издания, я сейчас не помню даже, какая книга, потому что чужая была, я отдал ее, книгу эту. Вот, и я прочел, меня поразило это все, меня поразило, потому что ни в школе, нигде об этом слова не говорилось. Ну, если вскользь где-то упоминалось, ну, осада, ну, как осада и осада, все. Но когда я прочел этот материал, то я изумился, почему прячут от нас такой шедевр, такой героизм. Я невольно сравнил с осадой Трои, значит, с этой войной там троянской и с этими конями там, лжеконями, понимаешь, то это детский лепет был. По сравнению с осадой Троицы, где 1500 монахов, не монахов, а всего, и там и дети, и женщины, и старики местные, и монахи, их там больше 1500 не бывало, сдерживали осаду 30-тысячного регулярного войска. 16 месяцев, вдумайтесь только в это. И я был потрясен. И меня просто лихорадило, как же это так? Мне тогда захотелось, у меня еще семьи не было, я всегда верил, что у меня будет сын. И заранее, когда у меня детей не было, ни жены, я писал записки для сына. И я решил написать такой типа своей заметки, очерк вот «Осада». И я написал и забыл про это. И сейчас стал перечитывать, вдруг уже умудренным, так сказать, старческим взглядом, понял, что действительно это ведь был злой умысел убрать героику наших вот российских событий. Это все равно, что убрать, и даже больше, более того, что убрать, скажем, Минина и Пожарского поход на Москву. Потому что, я почему больше? Да потому что рассылали из осажденной Троицы, рассылали воззвание и в Нижний Новгород, чтобы собирали ополчение и освободить Москву. Это же потрясающе, эти явления преподобного Сергия, обход по стенам, героизм этот осажденных, когда они сами себя взрывали в подкопах, там подкоп делали польско-литовское это войско, заложили туда порох, все, чтобы взорвать стену. И люди пошли двое и сами там взорвались и взорвали все это. И потом, значит, как они предугадали и встречали осаду, побили этих осаждающих, и потом вышли отрядом и сожгли все их стремянки, лестницы и прочее, прочее. И у них началась эпидемия там, цинга началась, болезни. И оставалось там всего-то, понимаете, пара сотен людей, в основном монахи, ну, там стрельцы были тоже присланы Шуйским, 60 человек. и они все равно отбивались со стен и отбивались так успешно, что выстояли, и на грани уже вымирания были, а выстояли все, и 16 месяцев. Для меня это, например, уже теперь не является загадкой, почему я до взрослого периода не знал об этом ничего подлинного. Когда издали в 60-х годах, по-моему, а я жил в периферии, не то что пришел в библиотеку Румянцевскую, заказал любую книгу и прочел, а я в периферии был, на стройке работал. И тогда издали вот Авраамия Полицына, об осаде, об этой. И я прочел, и для меня это было открытие. Это было... Вот что-то изменилось в моей жизни, понимаете? Вот так же и я подумал, что о нас, о русских, сейчас плетут то мы фашисты, то мы трусы, то мы не можем ничего сделать, то сами себя защитить не можем. А почему так говорят? Потому что вот так закапывают все лучшее, героическое наше, прячут под сукно, сжигают в архивах, понимаете, и так далее. Надо это, видимо, нам всегда учитывать.
Очередную беседу с Борисом Федоровичем Споровым слушайте в наших ближайших передачах. Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!